В Москве 21 час 5 минут. Всем добрый вечер. Это Пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов и я, Алексей Венедиктов, его ведущий. Здравствуйте, Владимир Борисович.
Здравствуйте, Алексей Алексеевич.
Владимир Борисович, мы начнем вот с чего. Вы в своем телеграм-канале написали там довольно длинный текст. Кому надо, подпишитесь на канал Пастухова и читайте полностью. А я все как молодой человек, знаете, заголовками. А вы написали, что Путин вылупился из 91-го года как дюймовочка из бутона, да, предложенного не очень счастливой российской феей. Как вы связали Путина и 91-й год, и почему такой образ?
Слушайте, ну, на самом деле, спасибо большое, что вы обратили внимание на этот пост, потому что он приятен, на самом деле, к еще более длинному тексту в «Новой газете», который лично для меня, ну, достаточно принципиально важным был, потому что здесь моя вечная борьба за осмысление тех самых 90-х, и я тут борюсь именно сам с собой, потому что какие-то позиции я меняю сам. Я сегодняшний по отношению к себе образца 12-го года, и тем более по отношению к себе образца там, 96-го года. Я не отлит в граните, как Дмитрий Анатольевич Медведев, я меняюсь. И для меня достаточно важный текст, он мне показался не очень замеченным, и я как бы сделал некое такое дополнение с двумя мыслями, которые в тот текст совсем уж длинно не вместились. И мысли эти очень простые. А что такое развилки, которые Россия прошла в конце 20 века? То есть их можно считать бесконечное множество, но я выделил для себя две. И вот первая и главная развилка – это развилка, которую мы проскочили, с моей точки зрения, в 89-91 годах. И это была развилка строительства либо нации-государства. Вот для русского уха такой абсолютно какой-то дикий оксюморон state, но на самом деле действительно термин – nation state. То есть это государство, оно же нация, или нация, которая оформлена как государство.
То есть гражданская нация, имеется
то есть гражданская
не этническая.
Нация. Не этническая, гражданская нация, где гражданственность, вот связь, вот не языковая, не религиозная, не по крови, ни почему, она является ключевой. Вот это то, куда Европа шла 16-й, 17-й, 18-й, там, 19-й века. Это Европа, которая шла от Возрождения через новое время, через эпоху революции. И куда она пришла? Дальше. Она с этой позиции на самом деле во многих случаях стала деградировать и двигаться в сторону национального государства.
Это другое.
Да, и это другое. Вот понимаете, это то, что русское ухо не слышит. Вот для русского уха национальное государство и nation state, нация государства, нация гражданская нация, это одно и то же. У нас даже слов подходящих нету. А это совершенно разные вещи, потому что там дальше речь идет о том, что дальше началось определенное развитие по нисходящей, и появилась идея национального государства, которое было уже в значительной степени как бы возвращением к старой эпохе, где вот этнос, народ объединен одним языком, одной религией, одной культурой.
Владимир Борисович, ушли далеко, 89-91
да,
год.
Вот смотрите, так, нет, ну, да. Надо же объяснить. Вот был, с моей точки зрения, у нас в 89-м году возникла развилка, где можно было двигаться в сторону этой гражданской нации. И это путь, который, с моей точки зрения, за который инстинктивно топил Горбачев, может быть, не до конца даже понимая, куда, может, не понимая, как. Абсолютно непоследовательно, абсолютно как угодно, но он топил за этот путь. Потому что там главное – это правовое государство. Главное – это приоритет гражданственности над национальностью. И 91-й год мы делаем другой выбор. Мы сразу делаем выбор в сторону национального государства. И давайте мы не забудем, кто голосовал за декларацию вот эту вот независимости России. Кто, собственно говоря, был движущей силой? Это были националистические элементы, это были коммунисты.
Подождите, Владимир Борисович, но это же не только Россия. 15 новых национальных государств. 15 республик.
Я не хочу а никого Украина, обидеть. Я не хочу Казахстан. Никого обидеть. Но рождение этих 15 государств во многом напоминало мне в общем-то, распад империи турецкой, османской
ну,
в
вот
начале
и там
20
рождались.
века.
Вот там
Да,
рождались.
Да, почему? Потому что на самом деле, если бы в Москве не произошла та революция, которая не произошла, то очень многие из этих государств получили бы эту независимость существенно позже, чем они получили, за исключением, возможно, Прибалтики, где действительно процессы пошли на опережение и шли очень существенно. Но я должен сказать, что это была откроированная революция, что на самом деле во многих случаях Москва подталкивала процессы отделения, не просто как бы согласилась с этим, а подталкивала, а во многих случаях выталкивала эти государства. То есть другой вопрос, что там была база, к этому все шло, там была тенденция, может, сколько...
Владимир Ильич, при чем Путин тут? Путин при чем?
Очень просто, потому что как только мы сделали, вот поэтому про Бутон речь, как только мы сделали выбор в сторону национального государства, мы заложили возможность перерождения этого в националистическое государство, а значит, мы заложили возможность и необходимость появления такого лидера, как Путин, который будет нацлидером. А уж зовут ли этого нацлидера Путин, Мутин, Гутин, извините, пожалуйста, для меня никакого, с философской точки зрения, значения не имеет. Запрос на вот
то
это...
есть вы имеете в виду, что вот эта развилка Горбачевско-Ельцинская, да. 89-91, после того, как был выбран путь вот этого, такой лидер,
да,
как
в конце
Путин,
должен
был
быть какой-то Путин. Такой-сякой, с такими волосами, с другими волосами, этого роста, другого роста. Но запрос, эволюция уже вот этой выбранной модели, она была предопределена. И, кстати, все эти люди, слушайте, начиная от Нагибина, вот все увидели, кто хотел видеть тогда. Вот не надо говорить, что вот сейчас задним умом мы там все крепки. Кто смотрел и кто видел и кто понял этот выбор, они это все просчитали до конца. Читайте дневники Нагибина, на себя ссылаться не буду, потому что тоже это просчитал, но не так, конечно, талантливо, как Нагибин, и так описать. Но да, все было понятно, что мы выбирали логики исторического развития. У каждой логики были плюсы и минусы, но мы выбрали эту, и в конце этой логики, через кучу силлогизмов, заканчивалась она Путиным. Как его звали, не имеет значения. Ну вот,
Владимир Борисович Пастухов, напоминаю, мы сейчас сделаем небольшой перерыв, пока у нас перерыв. Во-первых, не забывайте ставить лайки, не забывайте ставить лайки. Во-вторых, пока у нас пойдет рекламный блок, вы можете зайти на shop.diletant.media. Напомню, что у нас там остатки книг Михаила Фишмана «Преемник», про 90-е годы, про Бориса Немцова. У нас там военные дневники Джорджа Оруэлла. Редкая книга, заходите, смотрите, тоже остатки. И у нас книга о гибели, убийстве Литвиненко, написанная Аликом Гольдфарбом, а сейчас реклама.
Ищете возможность работать с деньгами без границ? Не можете оплатить иностранные сервисы и расплачиваться картой за рубежом? Представляем вам карту MasterCard Bank Казахстан. Открыть нашу карту проще, чем кажется. Для оформления понадобится только паспорт, почта и номер телефона. Срок изготовления карты от 7 до 10 рабочих дней. В услугу входит получение казахского ИНН, открытие счета в банке MasterCard Bank Казахстан и личный менеджер с постоянной поддержкой. Вы оформляете именную карту сроком выпуска на 3 года с будущим быстрым перевыпуском. Карта работает с Apple Pay и Samsung Pay, от которых мы так отвыкли. Пополнение происходит через Сбер, Газпромбанк и другие российские банки или криптовалюты. После открытия счета мы оперативно доставляем вашу карту в любой уголок России за 3 дня. Всего за 10 тысяч рублей вам открывается доступ к миру привычных возможностей. Путешествия, аренда машин, оплата отелей, оплата иностранных сервисов, международные платежи и SWIFT-переводы. С нашей картой это легко и удобно. MasterCard Bank Казахстан. Твой ключ от закрытых дверей. Для оформления переходите по ссылке в описании.
Напоминаю, что это пастуховские четверги. Владимир Борисович Пастухов, не забывайте ставить лайки, вы ленитесь, я вижу, что вот забываете. А вы не забывайте. А то я подумаю, что у вас там между Альцгеймером и Паркинсоном, а независимо от младости и возраста. Владимир Борисович, еще раз добрый вечер.
Добрый вечер.
Да. Я хотел вас спросить, как вы смотрите на события, не фактологию, а на, что ли, суть событий, которые произошли в Дагестане. Я имею в виду террористический акт, в чем замечу я, и обращаю внимание наших зрителей о том, что в отличие от Крокус-центра, где он был совершен, все-таки гражданами другого государства, здесь мы имеем дело с гражданами Российской Федерации, причем хорошо имплантированными в правящую или там в удачливую элиту Дагестана, разную спортивную, религиозную, Единую Россию, Справедливую Россию и так далее. Что вы видите вот в этом чудовищном теракте?
Ну, я попытаюсь вытащить существенные для себя связи. Первое, что я вижу, ну, для меня, безусловно, это удивительный показатель того, как можно иметь второй фронт и упорно, тупо, из идеологических соображений, де-факто его не замечать, игнорировать. Ну и фактически тем самым по политическим соображениям, хотим мы того или нет, блокировать нормальную работу служб безопасности страны, которые вынуждены под это подстраиваться, подкладываться и в конечном счете пропускать удар за ударом, вангую, что при таком подходе к делу по нарастающей и с ускоряющимся размахом подобного рода теракты будут совершаться. Тут есть существенное противоречие, при котором мы имеем беспощадного, принципиального врага, который не делает никакой разницы, никакой скидки на все эти слезливые и немного слюнявые заявления о любви России к исламу, потому что для него, во-первых, все белолицы на одно лицо, а во-вторых, никто не забудет Сирию, никто не забудет вмешательство то, за все надо в жизни платить, это и есть плата. Понимаете? То есть особенность нашей политики состоит в том, что играют в шахматы, все-таки играют в шахматы, но играют в шахматы не как гроссмейстер, а как выпускник детско-юношеской спортивной школы. То есть считают на 1.5-2 хода, а нужно считать на 4-5. Была Сирия нужна по двум причинам. Надо было размять мозоль Соединенным Штатам Америки, которые в тот момент досаждали своей поддержкой Украины. Уже тогда они катались на лыжах, уже тогда досаждали. А во-вторых, нужно было утилизовать значительную часть контингента вот этих вот «нас там нету» из Донбасса, его действительно утилизовали. В-третьих, нужно было показать тогда, что страна может достигать результатов, причем таких существенных, на вот рост запрос на вот эту глобальность экспансии, ее показали. То есть вот эти вот три хода просчитали очень удачно. Просчитать, что страна завязнет через какое-то время в тяжелейшей войне, и озлобленные жертвы этого шага будут бить наотмашь, этого не просчитали. Это второй фронт. Не верю в то, что там возможен компромисс. Можно сколько угодно целовать в разные места Хамас и талибов, но дело в том, что для этих парней и Хамас, и талибы, и даже Иран тоже враги, ибо они недостойны истинной веры. И вот в этой ситуации мы имеем такого врага, и мы не признаем его главным врагом, потому что у нас место главного врага занято. Это англосаксы, понимаете? И мы не можем уже от этого отказаться, и мы будем в эту ловушку падать.
Но это, еще раз, это внутри, это не приезжие, это не мигранты.
А какая устроены разница? Дело в том, что...
А потому что приезжих можно выгнать, а своих куда выгонишь?
Да, это существенный момент, тут я с вами согласен, этих не выгонишь. И это еще раз доказывает то, что контроль Кавказа, вот, понимаете, второго Ермолова не вышло. Второго Ермолова не вышло. и кавказская элита не интегрировалась в русскую элиту, как интегрировались там дети Шамиля. То есть она осталась там, она с удовольствием подсасывает из российского бюджета, в общем, немыслимые деньги. Мы сейчас понимаем, что речь идет о дотациях совершенно космического уровня. И при этом эти регионы все больше и больше погружаются в социальный мрак, ибо эти все дотации, они разворовываются вот той самой элитой, про которую вы сейчас сказали. До населения очень мало что доходит. То есть разрыв между несколькими богатыми там родами и всеми остальными колоссальный. Плюс на этот регион, кроме Чечни, вот Чечню Кадыров вывел из этого, легла нагрузка рекрутская. То есть эти регионы были существенными донорами вот этой войны. И конкретно Дагестан пострадал. Все это создает базу для вот этого протеста. А дальше она не выбирает, понимаете. У нас Бен Ладен тоже не из крестьян был, как вы понимаете.
Ну да.
Да,
ну,
да. И родственник королевской семьи, богатейший человек. А те люди, которые взрывали торговый центр в Нью-Йорке, это все была элита. Поэтому в этом смысле для меня, конечно, то, что дети местной элиты, а кому как не ним, потому что нищим некогда рефлексировать и задумываться. Эти имеют время и условия жизни, позволяющие рефлексировать. Важно, что есть конфликт. Этот конфликт налицо. Это прежде всего социальный конфликт, который носит одновременно религиозный и политический характер. Если есть конфликт, кто его будет рефлексировать? Нищие. Да нищие борются за выживание. Рефлексировать будут те, у кого есть время и деньги задуматься. Задумывание – это привилегия. Это привилегия всегда высших классов.
Вы упомянули Чечню и сказали, что она стоит отдельно. И вот сегодня, вчера, не помню, Рамзан Кадыров говорил о борьбе с терроризмом в ответ на Дагестан. И сказал о том, что будем убивать родственников, отцов, детей, которые причастны к этому. Кровная месть, он сказал, кровная месть. И сегодня я слушал совершенно растерянного Пескова, который говорил, он имел в виду людей, которые как-то причастны к терроризму, с которыми надо жестоко работать, ни о чем, короче. Так вот, собственно говоря, акцептирована кровная месть, акцептирован шариат, и Кадыров еще раз подтвердил, что он вот с терроризмом надежный, как он считает, надежный партнер Кремля. Чечня теперь такой батальон по борьбе с терроризмом?
Смотрите, давайте будем в меру циничны.
Будем. Мы ханжи, мы лицемеры, мы не ханжи. Мы
да, мы лицемеры. В рамках той логики, в которой живет сегодня Кавказ, и в рамках того нового средневековья, которое Кадыров погрузил в Чечню, предложенные меры являются эффективными и разумными.
Эффективными и разумными.
Да, то есть вот с точки зрения фактора сдерживания сегодня, я допускаю, что это может на какое-то время что-то сдержать. Другой вопрос, что эти сдерживающие меры, если дойдет дело до их практического применения, а не словоблудия, потому что пока это все словоблудие, которое вообще сейчас у очень многих представителей российского широкого смыслового политического класса сейчас просто зашкаливает. У нас это из той же серии, как у Маргариты Симоньяновой взорвать термоядерную бомбу на Сибирь. Понимаете, у нас функция говорения, функция мозгов и функция ответственности за сказанное, они вообще лежат в разных карманах и никогда не пересекаются. А если дело дойдет до практического воплощения, к чему это приведет? Это приведет к тому, что одна кровная месть рожает другую кровную месть. Понимаете, это на этом не заканчивается. Как там в старых романах о большевиках? Всех не перестреляйте, всех не перевешайте. То есть это может дать какой-то временный эффект, но дальше это не задушишь. То есть это спираль напряжения, которая будет раскручиваться. То есть в стратегическом плане это мера, которая ведет в никуда, потому что она ведет к раскручиванию спирали насилия, и, соответственно, она может дать временный эффект, но в долгосрочной перспективе нет. Дальше вопрос-то возникает не в этом. Ну, допустим, там Кадыров в своем там закукленном пространстве, он может себе это позволить и даже позволит. Но проблема в чем? А дальше как это вписывается во всю остальную Россию? Тут проблема же в том, что даже уже не в Путине, а по многим вопросам, ну, как-то так исторически сложилось, что со времен «Русской правды», а она, напомню, приблизительно там где-то 1054 год, Россия как цивилизация, как государственность из скромно-родственной мести выходила. То есть, условно говоря, в этом смысле Чечня застряла на уровне вот той самой Руси Ярослава Мудрого. Почему? Потому что с чего начинается «Русская правда»? Ну, я понимаю, что это все... Арит, а не хотите ли вы посмотреть?
Ну, как,
я расскажу.
Как миру,
да,
закровный.
Значит, там начинается, а кто кого убил, платит виру. Там, а если убил, то двойную виру. Это что? Да весь смысл правового государства, вот как оно начиналось, был в том, что государство сказало, у меня монополия на насилие. Принцип око за око. Зуб за зуб, глаз за глаз, откусанное ухо за откусанное ухо, если кто-то любит Тайсона, он не работает. Все, я забираю у вас это право. Теперь, если что-то совершено, нанесен вред, то это вред не вам. Это вред правовому порядку. Защита правового порядка дороже, чем защита вашего конкретного вреда. Плевать нам, что убили вашего мужа. Это ваша проблема. Не вам с этим разбираться. Убийство вашего мужа есть нарушение порядка. И разбираться с этим будем мы. И разбираться мы будем следующим образом. Заплатят деньгами. Вот так вот. И это произошло 1000 лет тому назад. Приблизительно одновременно с введением христианства. И вот дальше. У нас, но я понимаю, что Путин молод и силен, он способен опустить Россию достаточно далеко по этой лестнице истории, но все-таки есть пределы, понимаете? Есть пределы, потому что эта философия, эта логика не средневекового, а архивного, до средневекового, то есть родоплеменного насилия, она не вписывается. Вот дальше возникает вопрос. Пока Кадыров держит свой язык за зубами, вот это противоречие нахождения вот такого анклава, патриархального, скажем так, родоплеменного анклава в России, оно наружу не выплескивается, и таким образом его можно как-то не замечать. Вот как только он открывает рот, вот таким образом, это противоречие делает явным, и Пескову приходится проглатывать язык. Понимаете? Потому что пока Кадыров молчит, Песков может говорить все, что угодно. А когда Кадыров говорит, Пескову приходится молчать. Звезды затихают. Вот у Пикуля, который теперь... Слушай, я читаю, на самом деле, так, такой офф-топ, сейчас все с большим и большим вниманием Яшина.
Да-да. И
я удивляюсь тому, что я никогда не думал, но какая дикая судьба, но в тюрьме он проявил себя как великолепный беллетрист, очень талантливый. То есть у нас многие читали как бы всякие тюремные рассказы, и, господи, ну, многие писали и пишут, но я должен сказать, что Яшин на общем фоне для меня удивительно человечен. Ну, вот, я сейчас не говорю, кто более, я говорю просто как вот, писательски я к этому ударил. И вот он последний, его пост о сокамернике, у которого изъяли Пикуля, потому что предположили, что он иноагент. Он меня навел на мысль, а я тут вспомнил, могу я сейчас цитировать Пикуля или нет уже, но у Пикуля есть замечательный роман «На задворках Российской империи».
Есть такой роман.
Да, и там есть такой эпизод, он третьестепенный совершенно, но он мне очень когда-то врезался в юности, в память. Там прием, ну, то есть какой-то царский прием, ну, вроде как у нас кремлевский прием там по случаю, не знаю, Нового года. И там съезжается вся эта аристократия, И бродит бухарский эмир там в своем халате со всеми прибамбасами, ну, всех там кормит, ну, широкой души человек, все. И никому в голову не приходит считать, что это как бы Россия. То есть это как бы Россия, но все понимают, что это, ну, как бы вассалитет, что она присоединена, но это все-таки самостоятельно вот такая вот. В этом смысле империя была очень гибкой, понимаете? Она не пыталась сделать вид, что она вот имеет универсальные законы для всех территорий. Об этом надо задуматься, потому что на самом деле мы-то от советского наследия мы стремимся делать вид, что могут быть одинаковые как бы вот законы в Грозном, Москве,
в Саратове. То есть вы одобряете Кадырова, вы считаете это естественным?
Я просто говорю о том, что, к сожалению, чем больше я смотрю на то, что там происходит, тем больше я прихожу к выводу о пока вот неорганичности нахождения этой территории в составе России.
Так есть другая история, я у нее не собирался упоминать. Тут ваш этот приятель, нынешний председатель Конституционного суда Валерий Дмитриевич Зорькин, на юридическом форуме в Петербурге объяснял, почему ведется такая ожесточенная борьба против сексуальных меньшинств. И я вот не мог никогда найти разумного объяснения. Мне кажется, это что-то личное у наших властей, что вот такое ожесточение, вы чего? А Валерий Дмитриевич Зорькин, как истинный конституционалист и многолетний председатель того, и не надо усмехаться, Владимир Борисович.
Подождите, а я вот вообще...
У вас ухмылка глумливая на лице.
Стоп, вот абсолютно, вот знаете, здесь первое. Я не слышал этой части Зорькина.
Сейчас я скажу.
Нет, но я слышал ту, которую про смертную казнь. И она меня заинтересовала, потому что там есть...
Не-не-не, я про другое, я сейчас про гибкость империи,
не,
подождите,
не надо.
Подождите, не надо.
Так, стоп, вы сказали, и дайте мне ответить.
Нет,
я никогда не ухмыляюсь по поводу Зорькина. Вот никогда. Потому что отношусь к нему крайне серьезно. Иногда с сожалением о той эволюции, которую он делает, но как человеку, которого знал я в свою бытность, как одного из лучших юристов. Давайте я не ухмыляюсь, да. Но я не слышал эту часть и слушаю сейчас интересно.
Вот сейчас я вам скажу. Он объяснил про сексуальные меньшинства. Он сказал, что на самом деле вот это вот запрет, это им в пользу, потому что вы представляете себе, если вдруг будут они проводить свои, значит, гей-парады в Дагестане или в Чечне. Так там никто живой не уйдет, поэтому надо запрещать на всей территории Российской, хотел сказать, империи, федерации. Это почти дословно.
Ну, это укладывается в ту логику, о которой я только что говорил, что возникает ситуация, при которой государство расписывается в том, что оно не в состоянии обеспечить универсальный правовой порядок на всей территории Российской Федерации, потому что культурные, религиозные различия настолько высоки, что определенные вещи, которые абсолютно нормальны для одного региона, ненормальны другого. Я думаю, что Валерий Дмитриевич назвал тут только одну причину. Я думаю, что на самом деле эта причина не главная и никого... кроме него, возможно, так не волнует безопасность и судьба представителей национальных меньшинств на Кавказе. Но эту логику можно принять, но тогда ответ следующий. В этой логике мы всегда должны ориентироваться по последнему ученику. А мы знаем эту проблему в школах, вы учитель, и вы понимаете, что есть проблема, когда... отдает своего ребенка в школу, и если в этой школе в классе очень много отстающих, то реально учитель вынужден равнять по ним, потому что они не успевают. Вот у нас возникла проблема в этой ситуации. Да, эту логику я готов принять. Но тогда у нас возникает серьезная проблема. По какому ученику мы должны равнять Российскую Федерацию? Если так... то по всем пунктам мы должны подравнять Российскую Федерацию под законы кровнородственной мести, потому что все другое в Чечне не поймут, под абсолютный фамилизм, патриархат и фактически ну, управление одной семьей территорией как своей вотчиной, потому что ничего другого там не поймут. То есть тогда эта логика, если мы ее принимаем, приводит нас к выводам гораздо более широким, чем проблема защиты сексуальных меньшинств.
Конечно.
Эта логика приводит к тому, что мы должны будем выровнять Россию по последнему ученику, а если мы выровняем Россию по последнему ученику, а последний ученик у нас понятно где в этой ситуации, то мы потеряем вот все те признаки русской цивилизации, о которой мы якобы так сильно печемся.
Фо завернул. Будем думать. А еще один вопрос, который вызвал довольно бурные споры, не только в профессиональном сообществе. Речь идет о сделке с Джулианом Ассанжем. Не столько про фигуру Ассанжа хочу вас спросить, хотя вы можете, если у вас есть мнение свое вот про его фигуру, про его расследование, про его публикации, сказать. Но вопрос какая-то дико хитроумная сделка оказалась, юридическая. Там, занималось этим, я могу сказать, Министерство юстиции США, Министерство юстиции Австралии и Министерство юстиции Великобритании. То есть это юридическая сделка. Я признаю вину, мне как бы защиту, меня не выдают американцам, но как бы американский суд на американской территории мне засчитывает то, что я сидел в британской тюрьме, пошел вон. Вы как юрист на это смотрите, как на что?
Я считаю, что это очень классная работа. И ФБР, и прокуратура, и адвоката Ассанжа. То есть раз. То есть для меня в этой сделке вот вообще нет ничего удивительного, она совершенно разумна. То есть что здесь главное? Первое. Для государства, для обвинителя принципиально важно признать, что действия, которые совершал Ассанж, являются не геройством, не стандартом для подражания, а преступлением, которого, знаете, как говорится, как в рекламе говорит, не пытайтесь это повторить. Вот для государства принципиально важно, чтобы было подтверждено, что это нежелательное антиобщественное поведение. Что если ты украл документы, которые тебе не принадлежат, и раскрыл какой-то государственный секрет, то какими бы мотивами, самыми лучшими ты не руководствовался, это будет преступление, тебя будут преследовать по закону и по возможности наказывать. Вот государству во всем этом деле, что ему, шкура Ассанжа была нужна? Да, Господи, ему и так жизнь испортили. Нет, ему было важно, чтобы закрепилось, отлито, как говорите, в граните, чтобы было это антиобщественное поведение. Это их интерес. Ассанж этого делать не хотел, потому что на самом деле, что бы там сейчас ни говорили, естественно, признавая, что это преступление, он, сдает определенные позиции. Хочешь жить, сдавай позиции. Да. Не все готовы умереть в Харпе, понимаете?
Это да.
Да, поэтому это часть, как говорится, картины. Второе. Дальше. Если они уже пришли к тому, что он готов сдать позиции, дальше возникает вопрос, а что он за сдачу позиции получит? Он хочет получить свободу. Понятно. В какой-то точке они эту свободу не хотели давать, а потом дали. В какой точке? В очевидной точке. Подельник Ассанжа, я сейчас не знаю, как его назвать, потому что он вступал в этот процесс мужчиной.
Все его женщиной. Знают как Мэннинга.
Да.
Поэтому... Мэннинг.
Да, Мэннинг, да. А его, насколько понимаю, Обама помиловал в последний день своего нахождения.
Помиловал его. Помиловал, правда.
Да. Таким образом, это вписывается в логику вообще действий демократа. По каким-то причинам им надо для какой-то значимой части аудитории демократической партии, им надо было бы это все закончить до выборов. То есть тут есть электоральный момент, то есть они долго торговались, и в конечном счете пришли, что да. Сейчас наступил тот момент, когда сделка свобода в обмен на признание вины допустима и желательна. Для кого? Для государства. Для Ассанжа она была желательна все эти годы, но никто ему не давал. Дальше. Дальше остается уже элементарный вопрос, а как это оформить с сохранением лица? Это очень просто оформить. Смотрите. По сути, между прочим, могли бы и, так сказать, больше за честь, потому что Ассанж фактически находился под домашним арестом, назовем это так, многие годы, потому что он жил в посольстве Эквадора в Великобритании, не мог никуда выйти, он там скрывался. Но это время ему не зачли. Дальше он, как бы, эквадорцы уже наконец не выдержали, и они его вытурили. Он сдался британским властям и с тех пор находился в британской тюрьме, борясь против экстрадиции. И вот тут получилось, что это 62 месяца, ну, 62 месяца – это больше 5 лет. Посчитали, что разумно сказать, что вот эти 5 лет, они как бы достаточное наказание для вот, учитывая все обстоятельства дела, для этого антиобщественного поступка, особенно с учетом того, что он признал вину. Ну, а что? Понимаете, это же дело суда.
Знаете, что меня заинтересовало? Владимир Борисович, как юристу, да? Извините, если у нас юридическая передача получается в четверг с Пастуховым. Да. Смотрите, у него было 18 пунктов обвинения. Он признал вину по одному, и ему именно этот пункт винили. А 17, знаете что, покрылось первой поправкой в американской юрисдикции. Ой, публикация красиво. Документов да. общественно сказал, важных. Да. А и ему это, вменили и это сговор как раз с целью хакерства.
Да. Смотрите, очень интересно. Смотрите, это как раз укладывается вот в эту электоральную конфигурацию необходимости. Ага. Тем самым Байден косвенно вот этим вот как бы решением дал понять, что демократы, его администрация, он как кандидат в президенты, он будет стоять на вот этой вот первой поправке. И как бы он, вот смотрите, широкой души человек, он ее поддерживает. То есть они, это второе измерение очень... Очень точно вы отметили, второе измерение компромисса. То есть, с одной стороны, как бы выбирается один пункт по этому пункту, он все равно виновен, но как бы при этом признается значительная часть его правоты, ну, потому что он-то считал, что вообще все 18 покрываются первой поправкой, давайте так.
Ну, хакерский взлом и сговор с целью хакерского взлома не покрывается первой поправкой.
Да, но как бы многие люди считали, что покрываются, тем не менее, учитывая вот как бы противовес, то, что этот взлом оказался единственной возможностью вскрыть преступление власти. Понимаете, здесь же вот это вот вечное... как бы понимание того, общественная значимость совершенного антиобщественного деяния в определенной ситуации выводит 0-0, и мы это очень часто видим, и я вам скажу, что по целому ряду резонансных дел сначала суды Великобритании, потом суды США признали возможность и допустимость применения в суде доказательств, добытых хакерским путем.
Но самое страшное,
да, я вам должен сказать, я потом вам скажу, по какому делу и как. В одном из случаев российский суд по совершенно законному делу, по законным основаниям, в рамках дела Магнитского, переподтвердил это в российском суде и признал возможность публикации этих хакерских документов возможной в связи с тем, что общественная значимость скрытых там фактов имела огромное значение. Так что вот чудные дела твои, Господи, но вот суд, по-моему, это было в 2018 году, еще в Москве способен был принимать такие решения.
Напоминаю, пастуховские четверги, вот за это лайки можно поставить уже проснитесь уже. Ставьте лайки, поддерживайте Владимира Борисовича Пастухова. А если кто-то еще и донат совершит, там видите, там слева всяческие QR-коды, совсем будет хорошо. И правильно, да, и справедливо. Владимир Борисович, сегодня президент Зеленский на пресс-конференции в Брюсселе, он подписывал соглашение там, о движении в сторону Евросоюза. Ну, то есть сейчас это вообще первая новость, если не считать там, какие-нибудь там, выборы где-нибудь. Сказал следующее, что мы стремимся как можно быстрее заключить мир с Россией. Надо стремиться как можно быстрее заключить мир с Россией. Мы не против долгой войны. У нас много раненых и погибших. Это он объясняет, почему. И мы рассчитываем, что второй саммит, вот этот, который швейцарский, второй этап, значит, вот он произойдет, и мы там вот двинемся в сторону договоренности с Россией. И тут как-то, я смотрю комментарии, и тут как-то народ прибалдел слегка. где граница 91 года, да? Вот, понимая общественное мнение Украины, где последний опрос давал более 70% границы 91 года, да, более 70%, вдруг Зеленский, который всегда оглядывается на общественное мнение, делает такой публичный поворот, и где в Брюсселе?
Смотрите, мы должны все смотреть в контексте реальной политики, в контексте реальной ситуации. Я бы не стал раньше времени радоваться.
Никто не радуется, никто не огорчается.
Да. Ну, или, по крайней мере, говорит, ну вот все, как бы теперь как бы вектор другой. Я считаю, что Зеленский ведет тяжелейшие и арьергардные бои под давлением администрации США, под давлением очень многих, на самом деле, администраций Европы, которые на самом деле выстроили удобную для себя, непонятно, насколько основанную на реалиях, но удобную для себя консенсусную позицию о том, что не догнали, но согрелись. Те результаты, которые первоначально рассматривались в этой войне, недостижимы. Война становится слишком серьезным фактором дестабилизации положения дел в Европе. Она становится все более непопулярной среди избирателя, обывателя. И поэтому надо предпринять усилия для того, чтобы подтолкнуть стороны переговоров. Поскольку Москва, ну, как бы разумно, тактически, демонстрирует всеми фибрами своей души полную готовность о чем-то поговорить, иногда, правда, огрызаясь, точно так же тактически говоря о том, что мы хотим поговорить о капитуляции, но, тем не менее, риторически позиция Москвы доходит завтра, типа, отнимите там закон, докажите легитимность Зеленского, а так хоть завтра. А Зеленский оказывается в невыгодном с точки зрения давления положения, поскольку он говорит, да мы не будем с ними говорить раньше, чем они уведут войска. И поэтому он сейчас тактически под ударом. Потому что я глубоко убежден в том, что миролюбие Путина может оказаться фальшивым, и когда дело дойдет до реальных переговоров, мы еще намаемся. Но пока вот это так. Запад очень хочет. Путин делает вид, да я-то в любой момент. А Зеленский вроде оказывается, ну и Украина, потому что он не сам же по себе, не в воздухе он существует, а Украина оказывается вроде как в положении страны, которая артачится. И Зеленскому приходится здесь держать в этом вопросе оборону. Вот не только там под Авдеевкой и под Запорожьем, но еще и здесь. Понимаете, это его реальный сейчас второй фронт. Понимаете, вот так вот отношения с Европой и Америкой сложились, что это, знаете, есть такой термин британский, frenemies, друзья-враги. Вот сейчас получилось, что это чуть ли не frenemies такие. И он ведет тактическую борьбу, и в этой тактической борьбе он только что совершил огромный успех. Потому что на самом деле фактически Украина сорвала первую попытку посадить ее за стол переговоров с Россией внутри вот этого первого форума. То есть это они отбили. То есть они выхолостили этот форум, они смогли превратить его в флешмоб такой поддержки Украины, то есть просто мероприятие, которое... Ну, не все приехали, но те, кто приехал, просто еще раз высказались о необходимости уважать закон, право, справедливость и так далее. Но цели Украины здесь достигнуты. Это тактическая победа. Здесь их не усадили. Но отложенный спрос остался. И поэтому Зеленский вынужден на это реагировать. Но когда дело дойдет до этого второго форума, до практики, я думаю, что позиция будет так же, что Украина опять, собственно, переподтвердит свою позицию о том, что хоть завтра, но после вывода войск, а условия мира должна диктовать Украина, как это сказано в заявлении Министерства иностранных дел Украины. И вот вопрос в том, как Байден в этой ситуации поступит, как Трамп предлагает, или все-таки в данном случае ну, придется ему отступить и смириться с позицией Украины.
Ну, будем наблюдать, безусловно, потому что мы уже здесь, во всяком случае, в нашей программе и на нашем канале, все-таки, давайте скажем честно, научились отделять декларации, да, от поступков.
Да, я думаю, что это как раз, согласен с вами, это как раз тот самый случай.
Ну, декларации иногда превращаются, да, отливаются в граните, да, оказывается, да, слова имеют вес, тем не менее. Читали ли вы проект Конституции, написанный Григорием Юдиным и другими товарищами его?
Нет, честно, нет.
Значит, вам домашнее задание.
Нет, не выполнил, да? Не выполнил.
Да, потому что это такое бурное обсуждение, оно такое публицистическо-юридическое. Но,
честно, как не ко мне. Причину объясню. Объясню причину. А не время, нет оснований. Это частная работа, интересная, но, во-первых, таких проектов очень много. Хорошо, я тогда скажу, что есть замечательный проект там Екатерины Мишиной, Илюши Шаблинского, еще нескольких людей, Лены Лукьяновой, по-моему, который мне ближе просто, где такой, ну, с моей точки зрения, более реалистичный подход к пошаговому изменению конституционной ситуации и к первому проекту временной конституции, который просто ограничится тем, что вычищает из действия конституции весь тот навоз, который в него был добавлен за последние 20 лет, и выводит его в какой-то, ну, так, выводит на такой уровень, на котором, собственно говоря, этот документ временно может обслуживать интересы переходного периода. Мне кажется, это более интересно. Что касается заглядывания дальше.
Ну, давайте пока про это, да.
Да, а вот что касается дальше в будущем, я считаю, что нам надо сейчас обсуждать в основном базовые принципы конституционные, которых мы хотим придерживаться. Вот я понимаю любовь социологов, философов к прописыванию юридических норм. Знаете, Достоевский писал, что в России каждый мужчина считает себя экспертом в двух делах. То есть это война и политика. Он забыл, что еще юриспруденция. То есть поэтому я уважаю желание писать сразу проекты, но я считаю, что на этом этапе, первое, когда доходит до живой практики, практика сама является главным законодателем, она, ну, как бы подталкивает тогда и показывает направление, куда идти, и показывает основные мысли, а формулировки должны все-таки делать те, кто умеет это делать. А потому что когда это делают мечтатели, то тогда и получается конституция с дырами, как дуршлаг, понимаете? Это все-таки юридический документ. А второе, сейчас надо договориться по принципам. Для этого не надо писать проекты. А принципы консенсуса, они здесь очень интересны. Для этого не надо переписывать всю конституцию. Для этого не надо 120-й раз написать замечательные слова о том, как мы любим свободы. И, слушайте, вот этого прекрасно сделали люди, как раз, ну, вот такие, как Тамара Алексеевна Морщакова и многие другие. Вот не надо, кстати, Мамут старший и так далее, не надо пытаться их улучшить, они умели делать это. Оказалось же, проблема не в том, какие здесь формулировки и еще как мы лучше. Оказалось, проблема у нас провальная с определением конфигурации власти, то есть третьей главой, то есть тем, что мы сознательно не смогли создать систему полноценного разделения труда. И вот в это сейчас надо вложить мозги и усилия и понять, каким образом в четырех, а не в трех измерениях нам сейчас надо обеспечить абсолютное разделение труда, чтобы работала такая система, при которой в дальнейшем повторение узурпации власти небольшим политическим классом было невозможно. Для этого мне проект читать и скучный ребус. Нам надо договориться об этих принципах, об этом надо доспорить.
Не удалось ткнуть носом. Ну ладно.
Да, вы мой нос-то видели?
Да, да,
ну,
да,
попробуйте.
Да, да. Юридически, извините, ради бога, юридически. Да. В этой связи буквально кратко осталось 5 минут. Смотрите, ну, двигаются, все смотрят в том числе на президентские выборы в США. Вот сейчас, на самом деле, вот, когда я ездил, я встречался с людьми, которые там общались с близкими Трампу людей, с Байденом, с кем и так встречаемся. Вот. И, собственно говоря, звучат опасения, что если Трамп придет, он сломает Конституцию через Верховный суд, назначенный им. То есть опасения американцев или это декларация его противников. Кстати, уважаемые наши зрители, сегодня дебаты. Трамп-Байден, первые дебаты. И, наверное, кто-то их будет транслировать в прямом эфире, и, может быть, даже с российскими, с русскими этими самыми.
Ну, вот только не говорите, да, что вы в 4 часа утра будете это смотреть.
Нет, я ленивый, нет, я же пенсионер уже.
Я взвесил свои силы и сказал нет.
Нет, может быть, я кусочки потом посмотрю, чтобы посмотреть энергетику. Но, так вот, насколько вам кажется серьезно возможным, что если Трамп будет избран и будет избран республиканский конгресс, то есть большинство республиканцев партии Трампа в данном случае, они начнут вместе с Верховным судом, который, где большинство судей, назначенных Трампом, начнут подламывать основы конституционного строя США?
Я считаю, что это очень реальная угроза и, к сожалению, очень такая обоснованная перспектива. Знаете, как однажды сказал мой сын Борис, Конституция США писалась именно на вот такой вот случай Трампа, то есть отцы-основатели на самом деле ее шили тройным, четверным швом именно для того, чтобы когда вот такое чудо-юдо рыбакит появится, чтобы она, как сетка такая хорошая, выдержала эту рыбу, чтобы она ее сеть эту не порвала. И мы видели, что с большим напряжением с первой попытки чудо-юдо-рыбе не удалось эту сетку порвать. Но с того момента она как бы вышла из сетки, а прогрызши в ней несколько таких дыр. Понимаете, она уплыла, и дыры остались. Это главная дыра. Это, в общем-то, мощнейший удар по функционированию судебной власти и политизация Верховного суда США. Мы действительно наблюдаем очень серьезную политизацию Верховного суда США, которая, с моей точки зрения, в его истории в таком виде, в таком формате не наблюдалась. И это такая заначка, понимаете? Это как бы человек ушел в зону, а на воле осталась заначка. И вот он хочет из зоны вернуться для того, чтобы эту заначку использовать. Вот если Трамп вернется в свои зоны, мы еще не знаем приговора, то он пойдет за этой заначкой, которая зарыта в Верховном суде, и постарается ее использовать. Понимаете, а в заначке лежит финский ножик, которым он постарается вот эту сеть все-таки разрезать. Я серьезно опасаюсь, что такой риск есть. Я очень надеюсь, что... Я очень верю в отцов-основателей. Надеюсь, что они были умнее, чем я вижу с горизонта своего знания, и что вся система в Америке, она гораздо умнее скроена, чем мое воображение может представить, но риски я такие вижу.
И тогда последствия для нас?
Ну, последствия мы видели в фильме Гарланда, понимаете, а уж какие они будут для нас, но я считаю, что если будет трясти такую страну, как Америка, то всем остальным в мире тоже мало не покажется.
И в этой связи растет роль глобального юга и Китая во главе?
В этой связи Россия захочет встрять со своим маленьким кусочком хаоса, и растет роль сползания реально к Третьей мировой войне.
А нам это зачем?
Это никому не зачем, но вы понимаете, вот история Второй мировой войны, она там понятна, там есть своя логика, там был заинтересованный субъект явный, к этому все шло. Да. А вот история Первой мировой войны, и мне кажется, что нынешняя история, она в большей степени накладывается не на 39-й год, с которым все сравнивают, а на 13-14-й. Там же была такая замечательная история, там же никому это было не нужно, Алексей Алексеевич. Там все, в общем, перед этим... в том числе и русские цари выдвигали глобальные идеи всеобщего разоружения. Это же не при большевиках появилось, это же не в Романовых. Понимаете, и вообще никому было не нужно, и вообще родственники между собой воевали. Но оно случилось, понимаете. Вот самое страшное, что это случается, страшнее всего это случается тогда, когда это никому совершенно не нужно.
Владимир Пастухов, это «Пастуховские четверги». Напоминаю, не забывайте ставить лайки, не забывайте посылать донаты. Мы смотрим, в какие передачи приходят донаты, это важно. И напомню, что у нас остатки трех книг, которые довольно интересны. Это книга Михаила Фишмана, которая «Из дождя преемника» Бориса Немцова, очень большая книга. на shop.diletantmedia. Это книга Джорджа Оруэлла «Военный дневник», который вел колонки, ну, выступал по BBC, а потом поехал военным корреспондентом в феврале 45 года в Германию и оттуда писал. Да-да, тот самый Джордж Оруэлл, посмотрите. Это книга Алика Гольдфарба «Борис, Володя, Саша. Убийстве Литвиненко». У нас новый номер «Сталин против Троцкого». Ну, я с вами точно прощаюсь до завтрашнего утра. Я буду в 11 у ведущих утром. А после этой программы будет у нас Дмитрий Быков сейчас, буквально сейчас. Владимир Борисович, до следующей встречи. Ладно, бог с ним, не читайте Конституции. Предпочитаем осетрину с хреном.
Ну, по крайней мере, перед обедом не буду, ладно?
Вот. Спасибо и счастливо.
Спасибо, счастливо, всего доброго.